Глава вторая. Равновесие. Шоки прибежал к площади одним из последних. Я молчал, тянул время, дожидаясь его. И лишь теперь, когда напряжение в толпе достигло высшей точки, заговорил. «Я пришел дать вам свет!» По-моему, очень здорово было сказано. Но крылатые молчали. Лишь взрослые, стоя отдельной группой, о чем-то переговаривались. Я набрал побольше воздуха и продолжил. «Я из другого мира. Там светит солнце. Там нет летящих. Я пришел помочь вам». Молчание. Лишь Шоки, протолкавшийся вперед, ел меня глазами. Мне стало не по себе, но останавливаться было уже нельзя. Я посмотрел на котенка, парящего рядом, и сказал. «Это солнечный котенок, мой друг. Он создан из света для того, чтобы помочь вам. Вы ослепили меня, но свет дал мне новое зрение. Я не в обиде на вас. Я пришел, чтобы помочь». «В чем помочь, Данька?» Шоки наконец-то нарушил молчание. И голос его был не удивленным или растерянным, а просто грустным. «Вернуть свет!» Шоки пожал плечами. Оглянулся на других крылатых и пояснил. «Как ты собираешься вернуть свет, Данька?» «Наше солнце умерло. Мы остались жить. Как ты собираешься вернуть свет?» «Если бы я знал». «Надо разбить летящих!» Стараясь казаться уверенным, произнес я. «Всего сказать я не могу, но вначале надо сделать это. Если все крылатые из всех городов...» «Данька, ты знаешь, что такое черный огонь?» Я взял Лена за руку. «Еще бы мне не знать». «Да, Шоки. У нас равновесие, Данька. Мы не атакуем башни. Во всяком случае, так, как ты предлагаешь. Все сразу и всеми силами. Летящие не сжигают наши города. Это равновесие, Данька. Если поступить по-твоему, то наши города сгорят, как щепки в очаге. Вместе со всеми, кто не воюет, детьми, женщинами, взрослыми. Зато... Что за то? Что может быть за то, чтобы сгорели наши родные?» Я беспомощно посмотрел на котенка и поймал его взгляд. «Ах, да. Ваши города уже горят, Шоки. Мы были в башне летящих и слышали их разговоры. Они собираются напасть на крылатых, собираются сжигать города». Вот теперь толпа вокруг нас не молчала. Крылатые говорили что-то друг другу, мне, Шоки, Лену, котенку. Даже в ушах заболело от шума. Шоки поднял руку, и все понемногу затихли. «Это провокация», — твердо сказал Шоки. У меня холодок пробежал по спине от его тона. Я, пожалуй, ничего не смог бы ответить, но тут заговорил котенок. «Я тоже был возле башни. Я говорю от имени Света». Шоки, собиравшийся еще что-то сказать, примолк. «Кто-нибудь из вас считает, что Свет может лгать?» Тишина. Но котенок ждал ответа, и Шоки неохотно сказал. «Нет, Свет не лжет. Отлично. Тогда слушайте. Я был возле башни летящих и слышал их разговоры. Через пару дней ваши города будут пылать в черном огне. Ваш единственный шанс — напасть первыми!» Котенок говорил так убедительно, что я невольно задумался. Когда и где он это слышал? Летящие ведь не собирались нападать. «Это провокация», — повторил Шоки. «Провокация летящих! Они пытаются запугать нас! Я понимаю, что ты не лжешь, но и Свет может ошибаться». Что-то было не так. Крылатых не удивило наше возвращение, и мои исцеленные глаза, и солнечный котенок. «Да как же вы можете нам не верить?» — крикнул я. «Мы из другого мира! Нас послал Свет!» Во взгляде котенка я поймал неодобрение, а Шоки даже не снизошел до ответа. Вместо него, протолкавшись сквозь толпу, ответил взрослый, пожилой уже, лет 40. «Мальчик, ты думаешь, что первым пришел помогать нам?» Отвечать смысла не было. «Я был в твоем возрасте, когда в наш город приходил воин из королевства Тамал. Он тоже говорил, что послан Светом. Он звал нас воевать. Клялся, что разрушит башню повелителя летящих в одиночку. Его больше никто не видел. «Если бы вы помогли ему!» — начал я. Ему помогли. С ним ушла половина крылатых города. Никто не вернулся. Мужчина подошел ко мне, положил руку на плечо и сказал почти ласково. «Ты хочешь нам помочь? Спасибо за это. Ты обманывал нас поначалу, но доказал, что по праву надел крыло. Я рад, что ты вновь видишь, и даже лучше прежнего, раз стоишь во тьме без очков. Я говорю от имени взрослых мужчин, но, думаю, и крылатые, и женщины города поддержат меня. Оставайтесь в городе. Мы рады вас видеть. Или уходите своим путем, и пусть удача останется с вами. Но войны мы не начнем». «Спасибо, старший моего старшего», — торжественным тоном сказал Шоки. Словно повинуясь незаметной команде, взрослые стали расходиться. Потом рассосалась кучка девчонок, остались лишь крылатые. «Шоки!» Я и сам почувствовал в своем голосе жалкие умоляющие нотки. Но Шоки не дал мне закончить. «Споров не будет, Данька. Мы решили. Ваш дом в порядке. Можете возвращаться в него. Еду вам принесут. Я распоряжусь. Отдыхайте». И через минуту мы остались на площади одни. Дул ветер. Легкий, но прохладный. Высоко над головой клубились тучи. Ни огонька в зашторенных окнах, ни шороха на расходящихся от площади улицах. Темнота и тишина. Мрак и молчание. Ночь и небыль. Только столб посреди площади. Лишь сейчас я понял, что это виселица со снятой до поры до времени веревкой. Словно рассердившись на что-то, я перешел с настоящего зрения на обычное. Мир сжался, превратившись в крошечную клетку, освещенную солнечным котенком. Слабенько же он стал светиться. «Почему ты не сказал, что мы не первые?» Котенок даже не взглянул в мою сторону. «Да!» «Я не знал». «Врешь!» «Данька, разве на земле есть королевство Тамал? Это были посланцы света из других миров. Я за них не отвечаю». «Так значит, и мы можем проиграть?» «Запросто». Котенок медленно спланировал на мостовую, попал лапкой в лужу, брезгливо поморщился и запрыгнул Лену на руку. «Идемте домой, ребята. Наш разговор не для улицы, даже если она кажется пустой». Шоки не соврал. Нам принесли еды. Даже о сливках для котенка позаботились. Мы ели молча, словно были в ссоре. «Приуныли?» — поинтересовался котенок, долакав свои сливки. Лен молча терзал вилкой котлету, словно задумал превратить ее обратно в фарш. Я ответил. «А по-твоему, надо радоваться? Никто нам не поможет». «Помогут, помогут». Котенок словно ожидал моих слов. «Когда на город упадет черный огонь, крылатые передумают». Я все еще не мог понять. «Какой черный огонь? Летящие не собираются нападать!» И котенок, и Лен молчали. Причем одинаково, словно знали то, о чем я никак не мог догадаться. «Лен?» Я посмотрел на своего младшего. Лен поднял глаза. «Данька, котенок хочет, чтобы мы сожгли город. Ты согласен?» «Не знаю, за кого я больше обиделся. За котенка, которого Лен оскорбил, или за себя?» Я вскочил и ударил Лена по лицу. Младший опрокинулся вместе со стулом, полежал секунду, потом сел на корточки и прижал руки к лицу. Из носа текла кровь. «Ты рехнулся?» — закричал я. И уже ничего не соображая добавил. «Ты во тьме! Это она говорит в тебе!» Лен хлюпнул носом, не делая попытки подняться, и прошептал. «Да, я почти во тьме, поэтому и вижу ее лучше, чем ты». Вся моя злость превратилась в стыд и жалость. Я сел рядом с Леном, запрокинул ему голову, сказал. «Подержи так, кровь быстрее остановится». «Что же я наделал? Лен меня на полголовы ниже и килограммов на 10 легче», — нашел противника. Я вспомнил башню летящих и крик Лена перед тем, как в него стали вливать черный огонь. Горло подкатил комок. «Лен, прости!» «Котенок, а ты прости Лена!» «За что?» «Даже если очень хочется не верить, есть границы, за которыми сопротивляться глупо!» «Так Лен угадал?» «Да, вам придется сжечь город!» «Все, что копилось во мне долгие дни...» Вся обида и горечь, и злость — все вырвалось наружу. Я и не помню всего, что наговорил котенку. И про то, как он затащил меня в этот мир, и как оставил одного в долине, и как меня ослепили, и что сделали с Леном, и про лабиринт настоящего меча, и про торговцев. А потом я замолчал, потому что больше обид не вспомнилось. А начни я перечислять их по второму кругу, обязательно бы разревелся. Солнечный котенок слушал молча. Лишь один раз начал мусолить лапкой мордочку, когда я вспомнил о лабиринте. Тихо-тихо вздохнул и спросил. «Данька, ты выговорился?»
«Да!» — огрызнулся я, одной рукой запрокидывая Лену голову, а другой обнимая его за плечи. «Ты вовсе не добрый, котенок, и свет твой ничем не лучше тьмы!»
Котенок снова вздохнул. «Думаешь, мне это нравится, Данька?» Это ведь только в сказках, если человек добрый, то он ничего плохого не делает. А в жизни, если свет хочет бороться с тьмой, то он должен быть жестоким. Нет, у нас другого выхода, понимаешь?
А это выход — сжечь город и людей!
Ну, не весь же город. Может, никто и не пострадает. Надо сбросить пару склянок с черным огнем на центр города, там жилых домов мало. Сгорят клубы, мастерские и склады. Ну, даже если пара домов и загорится, это же не атомная бомба. Все успеют выскочить. Зато крылатые пойдут на летящих. И все друг друга перебьют. Летящие драться умеют. Нет, Данька, нам нужно, чтобы летящие отвлеклись, стянули все силы в одно место, а мы атакуем их главную башню. Почему-то, когда котенок начал пересказывать свой план, он перестал казаться подлым и жестоким. Так, военная хитрость. Ну, сгорит пара домов в городе, зато мы победим летящих. И я понял, что выгляжу теперь полным кретином. Ну и что мы сумеем сделать в главной башне? Неужели стоит убить правителей летящих, и они все разбегутся, и солнце появится? Не знаю я, Данька, устало признался котенок. Я же объяснил, мне самому не все понятно. Но я чувствую, что надо атаковать главную башню.
А где мы черный огонь возьмем?
Мало башен вокруг. Котенок разве что плечами не пожал. Неужели вы с Леном не справитесь с одним-двумя летящими? Башню разрушим, черный огонь заберем. Все на пользу пойдет.
А летящих в башне убьем. Да.
Все. Не было у меня больше возражений. Не мог я их найти. И только... Сердце грызла глухая, беспросветная тоска. Я беспомощно посмотрел на Лена. «Младший, это ведь твой город. Решай». Лен потрогал нос. Кровь уже не шла. Достал платок, осторожно высморкался и сказал. «Да я сразу понял, нет другого выхода». «Вот теперь все. Если даже Лен соглашается...»
«Давай бросим черный огонь на другой город», — предложил я. «Здесь же твои друзья», — я чуть не добавил, — «и мама», но вовремя замолчал.
«На другой нельзя, это подлость».
«А кто бросать будет?» — спросил я котенка так, словно колбы с черным огнем уже стояли в шкафу.
«Ты», — не колеблясь ни секунды, сообщил котенок и торопливо заговорил, увидев мое лицо. «Я не могу физически. У меня лапки не поднимутся, это ведь все-таки зло. Не могу я совершить такое. И Лену нельзя, ему никак нельзя совершать злых поступков. Тьма только этого и ждет. Данька, ты пойми».
«Почему-то я все должен понимать».
«Данька, ты не обижаешься?» Котенок требовательно смотрел на меня. Я разучился. Мы еще говорили о чем-то, только это было так, впустую. Все уже решилось. Если бы я мог придумать выход. Потом, поднявшись в свою спальню, я посмотрел настоящим взглядом в зеркало и увидел, что мое взрослое «я» улыбается. Чуть-чуть и с грустью, но улыбается. Котенок знал, кого брать в подручные. Я снял с пояса меч Туака и пустые ножны настоящего меча, повесил их на стену. Настоящий меч пока не спешил появляться, ждал своего часа. И я подумал, что когда он, наконец, возникнет в ножнах, мне будет трудновато удержаться от искушения сразу же его выхватить. Ладно, проблемы надо решать по мере их поступления. Сев на кровать, я с ненавистью смотрел на зашторенное окно. Распахнуть бы занавески и увидеть... Нет, не солнце. Сейчас все-таки ночь. Просто звезды. Много-много ярких звезд, как в горах, и луну. Интересно, здесь одна луна или несколько? Мне когда-то снился сон, что я купаюсь ночью в озере, а потом смотрю вверх и вижу, что над головой целая толпа разноцветных лун. Жаль, такое бывает лишь во сне. А здесь, даже если лун и много, не хватает сущей малости — солнца. Я услышал, как скрипнула дверь, и отвернулся от окна. В комнату заглянул Лен. «Ты не спишь?» — зачем-то спросил он. «Ах, да, свет я не зажигал, а Лен без очков». «Заходи». Я хлопнул в ладоши, но лампа почему-то не зажглась. «У меня тоже не горит». Лен уверенно прошел по комнате, сел на край кровати. «Их давно надо было поменять, еще перед уходом. Я завтра сбегаю на склад». «Угу», — буркнул я. Лен мялся, и я вдруг почувствовал неловкость. Все равно, как если бы он сидел с завязанными глазами и разговаривал со мной. «Надо поменять», — еще раз согласился я, убирая настоящий взгляд. «А то сидим в темноте. Может, и свечки есть?» «Есть, внизу. Принести?» «Да ладно. Все равно спать пора. Лен, что?» «Ты извини». «Ладно. Что я, не понимаю?» «Данька, я тебе одну вещь скажу, только не обижайся». У меня заныло под ложечкой. «Ну?» «Черный огонь на город сброшу я». «Почему?» «Это мой город. Если ты сожжешь его, ты станешь врагом. Чужим, который пришел со своей правдой. Не обижайся». «А если ты сожжешь город, я буду предателем. Только я предам не город и людей, потому что я их люблю. Я нашу жизнь предам. Если у нас ничего не получится, я предателем и останусь. А если получится, и жизнь изменится, я буду мятежником, бунтарем, революционером», — подсказал я. «Лен, а как же тьма?» «Потерпит!» — зло буркнул Лен. «Танька, ты согласен?» «Давай вначале добудем черный огонь. Потом решим». «Ладно», — легко согласился Лен и замолчал. «Тебе страшно?» Лен поерзал, а потом признался. «Темно. Я раньше не боялся темноты, честное слово, а сейчас она словно притаилась перед прыжком». «Знаешь что?» — сказал я. «Ложись здесь и спи». «Правда?» «Правда». Лен с готовностью растянулся на кровати и повеселевшим голосом сказал. «С тобой не страшно. Я хотел котенка к себе позвать, а он сидит внизу и книжки читает». «Громотей», — согласился я. «Лен, у нас завтра вылет. Не проспать бы». «Я рано просыпаюсь», — сонно сообщил Лен. «Спокойной ночи». «Спокойной ночи». Я тоже закрыл глаза и лег. Рядом ровно дышал младший. Тишина стояла мертвая. «Спокойной ночи». Привычное старое заклинание. Может быть, еще первобытные люди желали друг другу перед сном спокойной ночи и верили так же, как и мы, что пожелание спасет их от любых бед. Интересно, а когда я буду кидать на город колбы с черным огнем, кому-нибудь поможет спокойная ночь? Что бы ни говорил Лен, ему нельзя сжигать город.